Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Пожалуйста, поставьте лайк, как только вы увидели это видео, как только вы увидели трансляцию. Ну и проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show. И подписаны ли вы на и YouTube, и на телеграм-канал Станислава Кучера, журналиста, с которым мы сегодня обсудим вместе различные заявления и Трампа, и Путина, и что же с Лавровым происходит, да и вообще, что происходит в мировой политике. Станислав присоединяется к нам прямо сейчас. Станислав, привет.
Саша, привет, привет всем.
Ну что же, мы все последнее время следим за разными, за пинг-понгом, скажем так, в обсуждении ядерных испытаний. То они будут, то не будут, то они будут в каком-то усеченном виде. Дональд Трамп говорит о том, что все будет происходить. Насколько вообще стоит серьезно воспринимать такие заявления? Потому что у меня складывается впечатление, что это такое, ну, какая-то ядерная версия типичного трампизма. Потому что, ну, если делать испытания, то ядерные испытания. И если уж вот так вот, вот что-то так этим заниматься, то уж действительно по-серьезному и вырывать в пустыне действительно гигантский котлован и проводить эти подземные испытания. Ну, то есть такой трампизм в таком типичном его изводе, как мне представляется. Но как ты к этому относишься?
Ну, смотри, с одной стороны, все, что касается ядерных испытаний и заявлений на тему ядерных испытаний, к этому имеет смысл относиться серьезно, потому что все мы однажды можем стать просто ядерным пеплом. Это совершенно очевидно. И чем больше мы будем говорить о ядерных испытаниях, тем больше вероятность, что мы начнем их проводить. А чем больше мы будем ядерных испытаний проводить, тем больше вероятность, что в какой-то момент это ружье выстрелит наконец. Короче, понятно, что к ядерному апокалипсису человечество сейчас в любом случае ближе, чем когда-либо в своей истории, включая Карибский кризис или начало 80-х годов. Не забываем о том, что ядерное оружие есть сейчас у куда большего количества государств, чем во времена того же Карибского кризиса, и государства эти периодически с собой начинают выяснять отношения, поэтому соблазн использовать ядерное оружие, конечно же, постоянно растет. Это первое. Поэтому относиться в любом случае, ну, это как к своей жизни. Можно относиться с иронией и одновременно серьезно. Вот как ты относишься к своей жизни? Наверное, иногда улыбаешься, смеешься, говоришь «take it easy», а с другой стороны, ну, все-таки и жить хочется, и много чего еще сделать, и почувствовать, и испытать. Что касается конкретных заявлений, то, конечно же, речь идет о таком ритуальном танце. Я уверен, что на самом деле Дональд Трамп является, вот если его спросить, разбирается ли он в системах вооружений, конвенциальных или ядерных, то выяснится, что он разбирается не сильно больше, чем мы с тобой, чем обычные земляне. Вот ты можешь сходу отличить там ракету с ядерной боеголовкой от ракеты без ядерной боеголовки, например, да? А что такое,
мне кажется,
в какой момент обогащенный уран становится ядерным топливом, да? Ну и так далее. Вот есть масса нюансов, в которых, я уверен, Дон Магавки. И в его голове вот это все связано с одним. Есть ядерная держава, Россия ядерное оружие, и они нам угрожают. Поэтому его задача выдать адекватный риторический ответ. И этим адекватным риторическим ответом, вербальным, то есть, да, становится заявление о том, что «а давайте-ка мы объявим о возобновлении ядерных испытаний». Вот и все. Я думаю, что в какой-то момент, когда Песков сказал о том, там, отыграл назад и сказал, ну что вы, мы на самом деле ядерное оружие не испытываем, и Буревестник, и Посейдон, это все типа к ядерному оружию не имеет никакого отношения. Тут вот это заявление, возможно, для Трампа стало тоже как своего рода сюрпризом. Типа, подождите, как же так? Вы же только что говорите, что это какое-то современное оружие, способное нести ядерные боеголовки. Мне тут докладывают, что вот эти ваши ракеты, они действительно способны при желании там, превратить Америку в ядерный пепел, как ваш же телеведущий утверждал. И вдруг вы говорите, что нет, это не ядерное оружие. Вы меня совсем запутали. Вот примерно это и происходит. И Трамп заявляет о том, что да, мы возобновим ядерные испытания, после чего его же генералы начинают, извините за выражение, чесать репу, да, его же кандидат на серьезнейшую административную должность в Пентагоне вынужден в тот же день на пресс-конференции давать комментарии И как бы немножко даже завуалировать заявление Трампа, говоря о том, что ну, мы немедленно начать не сможем ядерное испытание, потому что для этого требуется от нескольких месяцев до нескольких лет вообще-то. Невозможно просто взять, вот Трамп сказал, я отдал команду немедленно начать ядерное испытание. Немедленно невозможно.
А
Но
есть еще...
учитывая, опять же, что по Трампу за 6 дней там, или за сколько он собирается там, за сутки остановить войну в Украине, до сих пор не остановил, значит, немедленно это может растянуться и на месяцы, и на годы. Но, извини, просто завершая ответ на твой вопрос, конечно же, мы имеем дело в первую очередь с обменом любезностями, да, обменами угроз, угрозами. Путин пригрозил, Трамп пригрозил еще больше. И пока это только болтовня, пока ни о чем конкретном, реальном речи не идет ни с российской стороны, ни с американской. Но, конечно же, это та болтовня, потому что слова все-таки произносятся не просто так, и в какой-то момент слова становятся руководством к действию. Поэтому опасность нового витка гонки вооружений, способного обернуться ядерной войной, сегодня выше, чем была вчера.
Ну, есть еще вот как раз дополнение к твоим словам. Я хочу сказать о том, что есть маленькое такое обстоятельство в том, что для того, чтобы провести эти испытания, там, да, нужно и время, нужна подготовка, и какие финансы нужны для этого. А ведь финансы откуда брать? Конгресс, по идее, должен ассигновать, соответственно. Ну, а конгрессмены уже, несмотря на то, что они в шатдауне находятся и уже рекордная приостановка работы правительства, они уже и оттуда говорят о том, что не собираются выделять средства на то, чтобы проводить вот эти вот ядерные испытания. Ну и тем более кажется, что это все оттягивается, оттягивается, что это все как-то менее возможно. Но я вспоминаю о том, что еще в срок Джо Байдена, в промежуточные выборы, в период президентства Байдена, он на одном из мероприятий для демократических доноров сказал о том, что если будут голосовать за республиканцев, то мир встанет на грань ядерного апокалипсиса. И тогда это был не ужасный скандал. Как Байдена ругали, и со всех сторон его ругали, и говорили, что это неприемлемо. Но в целом, вот эта риторика, согласишься ли ты со мной, что в последнее время в США, где она была абсолютно табуирована, она стала чуть больше нормализовываться, если раньше... Я всегда говорила о том, что никто никогда не позволяет себе в США говорить про то, что мы их превратим в ядерный пепел, или вот это вот мы попадем в рай, а они просто сдохнут, или что-то подобное. То сейчас, как будто бы с этими заявлениями Трампа, все немного меняется.
Ну, слушай, я практически уверен, что и если бы, предположим, у власти в Соединенных Штатах остался Байден или пришла бы Камала Харрис, или кто бы то ни было, то в какой-то момент они бы оказались вынуждены отвечать на вот эту путинско-медведевскую риторику, патрушевскую риторику, отвечать достаточно жестко. Не словами, так делом. Передача Украине дальнобойного оружие. На это Россия, естественно, точно так же стала бы обещать проводить, ну, то есть демонстрировать те же Посейдоны, буревестники, и Соединенные Штаты были бы обязаны на это как-то реагировать. Поэтому я считаю, что, вот повторяю, вся эта, как минимум, риторическая гонка вооружений, она происходила бы и при Байдене, и при Камале Харрис, и при любом другом президенте Соединенных Штатов. До тех пор, пока есть Путин, до тех пор, пока Путин повышает ставки, Соединенные Штаты вынуждены идти на это повышение ставок и отвечать как-то. А другое дело, что Трамп, он в принципе говорит, он любит говорить в том же стиле, в той же стилистике, что и Путин. Они в этом смысле похожи. И мочить в сортире, да, и там на всех накажем, и если бы не я, то кто? Вот Трамп в этом смысле, его риторика, она просто звучит ярче, чем звучала бы риторика демократов. Но напоминаю, что все-таки Байден в свое время сказал, что Путин убийца. Помнишь, как всех это всполошило в свое время? Трамп, по большому счету, никогда себя за язык не держал, да, говорил все, что считает нужным. И поэтому сейчас я не вижу ничего, вот повторяю, такого, в чем можно было бы обвинить исключительно Трампа, кроме того, что, конечно же, ему ничего не удалось сделать за время его президентства. То есть его ставка на переговоры с Путиным, его ставка на умиротворение Путина, его ставка на бизнес-стиль не сработала, не получилось умиротворить Путина. Путин как стоял на своих позициях, так и стоял. Трамп, судя по всему, я чем дальше, тем больше убеждаюсь в справедливости этой версии, договорился с Путиным в какой-то момент, дал ему вот шанс там, до конца этого года, сколько земли отхватишь украинские, вот столько и получишь. На том и остановимся. А я, с своей стороны, типа, буду убеждать Зеленского в том, чтобы он согласился на фиксацию тех завоеваний путинских, которые случатся вот до конца года. Есть у меня информация, что именно об этом был разговор, что они договорились сначала там, до конца лета, потом продлили эту договоренность до конца года. И именно этим, в частности, обусловлены совершенно отчаянные попытки путинской армии сейчас взять Покровск во что бы то ни стало. Потому что это создаст плацдарм для там, российских войск, они, по крайней мере, так считают, и создаст лучшие переговорные условия. Но, еще раз, стратегия Трампа и тактика Трампа пока оказались неэффективными. И, конечно же, он вынужден демонстрировать, мы с тобой об этом не раз говорили уже, демонстрировать свои зубы, будем выражаться интеллигентно. У него есть только два способа. Это усиливать риторику в отношении России и что-то делать с Венесуэлой. Вот, собственно, по обоим этим направлениям Трамп сейчас демонстрирует готовность. Давайте возобновим ядерные испытания, давайте ответим Путину жестко, параллельно будем действовать экономически санкциями, а еще вот, пожалуйста, Джеральд Форд, наш авианосец, находится в Карибском море. Что, кстати, забавно, потому что большая часть наркотрафика проходит по Тихому океану, если уж мы говорим о Венесуэле и Соединенных Штатах.
Но раз уж мы заговорили про Венесуэлу, про которую, думаю, чуть попозже поговорить, вот что-то тут выясняется, что, судя по всему, американская сторона не планирует ударов по Венесуэле. По крайней мере, это сообщают CNN со ссылкой на свои источники. Они говорят о том, что Белый дом вот именно это объявил конгрессменам, было проведено закрытое заседание в Конгрессе, но вот все-таки после всех угроз, после всей риторики, может ли быть шаг назад?
Но если будет полный шаг назад, то есть если с Мадуро вообще ничего не случится, ну, конечно, Трамп окажется в дураках, просто проявит слабость и сыграет в тако в очередной раз. Все вокруг будут говорить, что Трамп – это тако. Потому что, а на что тогда потратили страшные деньги? Ведь выпуск каждой ракеты по вот этой лодке с то ли наркоторговцами, то ли с рыбаками, ну, допустим, с наркоторговцами /рыбаками, да, сколько стоит просто один запуск ракеты по этой подводной лодке? Ой, не подводной, извини, по лодке, да? Ну, предполагаю, по катеру. Предполагаю, что это сотни тысяч долларов. Если не больше, учитывая логистику, учитывая, собственно говоря, разведывательную информацию, учитывая производство самой ракеты, я так предполагаю, что, наверное, это больше миллиона долларов. Это огромные деньги. А сколько стоит крупнейший в мире самый дорогой авианосец взять и пригнать к берегам Венесуэлы? Это тоже грандиозные деньги. Опять же, но дело даже не только уже в деньгах. То есть, еще раз, Трампу нужно показать Си Цзиньпину и Путину, что он способен сейчас в моменте применять военную силу и как минимум в своем южном подбрюшьем, коим считается Латинская Америка для Соединенных Штатов, способен там решать вопросы. Надо будет решить, надо правительство поменять, поменяем. И вот сейчас, если все закончится ничем, конечно же, это будет крупнейшее поражение для Трампа. Внешнеполитическое поражение и стратегическое поражение в его отношениях с Си Цзиньпином и Путиным. Что касается постоянных новых утечек, то это все, опять же, в стратегии неопределенности Трампа. Прекрасно в нее вписывается. То есть вот это бизнес-стратегия. Сегодня у нас будет утечка в New York Times, это я сейчас имею в виду вчерашнюю утечку, о том, что целых три сценария свержения Мадура лежат перед Трампом, и уж одним из них он как-то воспользуется. Там один сценарий предполагает прямо десант и вмешательство серьезное военных американских. Другой сценарий предполагает просто, что авианосец, как крейсер «Аврора», совершит, возможно, там один или два холостых выстрела каких-то, да, по там, портам, по якобы точкам, где собираются наркоторговцы, и все. А третий сценарий, я уж там точно не помню, но связан с ликвидацией Мадуро как не как главы государства, а как главы наркокартеля. И именно под этим соусом все будет подано, что типа нет, мы не ликвидируем глав государств, мы ликвидируем бандитов, преступников, глав наркокартеля. Это тоже утечка со ссылкой на высокопоставленные источники. Поэтому какой утечке верить? Сегодняшней, что они ничего не будут предпринимать, или вчерашней? Я считаю, что, опять же, все эти утечки допускаются совершенно осознанно Трампом с тем, чтобы привести в состояние, ну, просто совсем, чтобы Мадуро там сошел с ума, переживая, чтобы Путин пошел на уступки, чтобы Си Цзиньпин пошел на уступки в переговорах о торговом перемирии, точнее, вообще о торговом мире. Поэтому вот для чего это все делается. Но, повторяю, я как-то, ну, считаю, что Трамп, он, конечно, так, но надеюсь, что не до такой степени так. Когда говорю «надеюсь», это не означает, что я надеюсь на прямо военную операцию Соединенных Штатов в Венесуэле. Нет. Я считаю, что Трампу война полноценная не нужна. Он хочет быть президентом мира. Но вот так взять, развернуться, уйти и оставить Мадуро на месте, повторю, будет означать для него проигрыш. И наоборот, представим себе ситуацию, что венесуэльская оппозиция осуществила переворот, пришла к власти, что Мадуро смещен со своего поста. А Соединенные Штаты просто обеспечили, ну, скажем так, стояли рядом и наблюдали, чтобы не произошло контрреволюции, чтобы не задушили народную волю. Да? Это другое дело. Все равно это, конечно же, все в мире прекрасно понимают, что это силовое вмешательство, но формально все в порядке. Более того, если при этом с Мадуро что-то происходит, и что-то происходит руками там, то ли американских, то ли не американских военных, то, конечно же, да, Трамп после этого объявляет, что Мадуро на самом деле бандит, преступник, наркоторговец, и мы его не воспринимаем как главу государства, поэтому особо не переживаем, что его там кто-то застрелил, да, то представь себе, каким это будет сигналом для того же Путина. Поэтому речь идет еще раз о дуэли, и в этой дуэли очень многое будет зависеть от того, уйдет Трамп или не уйдет.
Ну, это еще и... Да, но это еще и будет удар для Путина и для Китая, в общем-то, которые являются главными друзьями Мадуро. И недаром Мадуро обращался к России за помощью, и в Венесуэле российские вооружения стоят и так далее. Так что поэтому я здесь солидаризируюсь с тобой насчет того, что, ну, в общем, да, было бы приятно, что вот такой знак, вот такое послание.
Саш, вопрос же не в том, что просто друзья, Мадуро диктатор, там, Путин диктатор и так далее. Дело в том, что Венесуэла – это такой огромный запасной сейф для России. Там огромное количество нефтедолларов, там огромные проекты Роснефти и государственной нефтяной компании Венесуэлы. Там огромные проекты «Газпрома», там даже проекты собянинских подрядчиков, которые строят в Венесуэле советские многоэтажки. Там Венесуэла – это одновременно и сейф, повторяю, где лежат нефтедоллары, и прачечная для российских нефтяных компаний, для путинского режима. Там огромные экономические интересы. Поэтому, конечно же, если в Венесуэле происходит смена правительства, смена власти, и новая пришедшая власть объявляет заключенные контракты коррупционными, соответственно, незаконными, то это грандиозный удар по друзьям Путина. Это мощнейший, не просто пощечина Путину политическая, что мы убрали еще одного диктатора. Нет, это очень конкретный удар по карману кооператива «Озеро». В этом смысле Это удар по Китаю, конечно же, будет экономически тоже, но значительно слабее. Китай на втором месте после России по как раз экономическим контрактам с Венесуэлой. У Китая там тоже есть свои серьезные экономические интересы. Но все-таки Китай не ведет войну в Украине сейчас напрямую. Не тратит на это миллиарды ежедневно. И поэтому Китай находится в более благополучном положении и может себе позволить более спокойную позицию в случае смены власти в Венесуэле. Китай может по этому поводу сделать просто там заявление, как у своего МИДа, в духе Захарова или помягче, и все. У Китая есть свои планы, у Китая есть своя Тайвань, да, и, конечно же, если Трамп в Венесуэлу вторгнется если, я еще раз говорю, если американский десант именно вторгнется в Венесуэлу, а не просто будет стоять где-то рядом и смотреть, то, конечно же, для Китая тогда это очередной аргумент в пользу того, что, ну, ребят, смотрите, у нас у всех теперь развязаны руки. Путин творит в Украине, что хочет, вы творите в Венесуэле, значит, мы будем делать, что хотим с Тайванем. Поэтому Китай здесь находится немножко в более выигрышном положении, чем Россия. Но, повторяю, Россия на Венесуэлу завязана очень и очень тесно. Ну и вообще, конечно же, ты понимаешь, вот когда мы с тобой обсуждаем сейчас, там, хорошо это было бы или нехорошо, здесь тоже палка о двух концах. То есть, с одной стороны, ну я, например, категорически против, чтобы государства в 21 веке брали и вот откровенно занимались сменой правительств в других государствах, даже если эти государства авторитарные. Я считаю, что практика смены лидеров в других странах, включая то, что американцы сделали в Ираке с Саддамом Хусейном, например, или в той же самой Ливии, она все равно должна остаться в прошлом. Даже несмотря на то, что это диктаторы, страшные, ужасные люди, отвратительные и так далее, способы их смещения должны быть все-таки другими. Это с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что в том мире, который захотел вернуть Владимир Путин, ну как-то, а как еще действовать, кроме как не его же методами? И Трамп, конечно же, с помощью угроз Венесуэле, он показывает: Владимир, ты сам это все начал. Ты начал эту игру, ну точнее, возродил. Может быть, когда-то ее начал там и не ты, но вот 2014 год, Крым, потом 2022 год, полномасштабное вторжение, ты снова вернул эти правила игры, жизнь по закону джунглей. Я ничего особого не делаю, просто делаю, вот веду себя в фарватере тобой же установленных правил игры. Прекращай, заканчивай эту войну, давай садись за стол переговоров, договоримся о новых правилах каких-то. Ты сохраняешь свою власть, мы там отменяем санкции. Вот это постоянная просьба, которая транслируется Трампом на протяжении всего этого времени Путину. Путин не хочет идти навстречу. Вот мы просто сейчас переходим на очередную стадию этой большой мыльной оперы, в очередную серию переходим. Я понятия не имею, как эта серия закончится. Но если она закончится, повторяю, так вот, Трампа, то, ну, значит, просто шансов, что война в Украине продолжится или закончится на условиях Путина, станет больше.
Ну, а что касается сигналов от Кремля, просто удивительно, у меня складывается такое впечатление, но, пожалуйста, поправь меня, что Кремль бесконечно говорит о том, что вот 4 ноября разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом пока не планируется, заявил Песков. 30 октября Дмитрий Песков. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время пока не планируется. 25 октября разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом не планируется, но его можно согласовать оперативно при необходимости, сказал Дмитрий Песков. Вот меня уже просто заело вот это не планируется, не планируется. Как будто бы они, наоборот, зомбируют или что они хотят донести, что чтобы все-таки запланировался этот разговор, у меня складывается впечатление, что все время они только вот это и говорят. Просто не планируется, не планируется, не планируется. Но наоборот, как будто бы напрашиваясь на то, чтобы что-то было
Ну, не
запланировано.
планируется, разумеется, означает, что они готовы к разговору, что они хотят, что они в любой момент готовы продолжать диалог. Они давно, еще раз, в Кремле давно поняли стиль Трампа. Они поняли, что Трамп будет садиться за стол переговоров, вставать из него, хлопать дверью, заходить снова до бесконечности. Потому что так Трамп привык делать бизнес. Ты не договорился, ты учитываешь особенности своего оппонента, у него плохое настроение, он встал не с той ноги, он сегодня поссорился с женой, поэтому ладно, я прощу ему его там хамство, проявленное за столом. Ну, а потом на следующий день у меня изменилось настроение, и я поэтому сам его нахамлю и буду грозить тем, что никогда больше не вернусь и не сяду за стол переговоров. И Кремль постоянно таким образом транслирует Трампу свою готовность, что да, мы открыты, мы открыты, мы открыты. Но вот мы просто все равно не можем. Мы не можем. Вот это наши условия. Все. Наши условия, мы без Украины никуда. Гарантирую нам марионеточное правительство в Киеве. Все, вот это наши условия. Но мы готовы при этом обсуждать. Может, у тебя настроение сегодня изменилось, может быть, ты передумал. Вот это то, как Кремль реагирует. И у Кремля не остается вариантов. У него просто нет вариантов реагировать иначе. Но интересная история вот в чем, Саша, заключается. В том, что сейчас, после победы демократов на выборах, состоявшихся позавчера, я имею в виду и Нью-Йорк, и Вирджинию, и Нью-Джерси, и Калифорнию по избирательным округам, да, и победу в Цинциннати, где проиграл выборы на пост мэра брат Джей Ди Венса, уступив демократу. Вот вся эта большая победа демократов, она на самом деле ставит Трампа в положение, когда ему необходимо набирать очки, брать реванш каким-то образом. И во внутренней политике, в экономике, ему взять реванш будет трудно. Он это прекрасно понимает. Но не работают так называемые трамповские реформы. Не работают. Американцы это на себе ощущают, и их голосование, собственно, за демократов, это, конечно же, в первую очередь реакция на то, что, ну, не удалось Трампу сдержать обещание, золотой век Америки в экономическом смысле так и не наступил пока. Так вот, во внутренней политике Трампу вряд ли сейчас удастся быстро добиться каких-то серьезных результатов. Соответственно, ему необходимо получить очки и продемонстрировать избирателям то, в чем он может быть эффективен. Поэтому у него не остается, кроме как внешнеполитического фронта, а именно Венесуэла и, еще раз, отношения с Путиным, с Россией. Вот здесь он должен закончить войну. И, насколько мне известно, сейчас прямо вот в Белом доме в эти дни каждый день проходят очередные консультации на тему, как нам лучше поступить с Путиным, как нам лучше все-таки сесть сейчас вместе договориться, пойти на его какие-то условия. Или нет, или наоборот, вместо умиротворения заняться снова активными угрозами. А может быть, нам действительно стоит провести испытание ядерного оружия? Я знаю, что на стол Трампа положили, то есть, точнее, что Трамп потребовал от своих военачальников провести, ну, то есть, доложить ему о возможности проведения настоящего ядерного взрыва действительно в ближайшее время, не через несколько месяцев, а через несколько недель. Вот я предполагаю, что это выглядело так, что Трамп сказал: нет, секундочку, он повышает ставки, значит, мы должны еще повысить. Давайте проведем. Ему говорят: ну, несколько месяцев, год. Он говорит: нет, это много, у нас нет этого времени, а можно что-то такое взорвать? Значит, вот все-таки взять и взорвать. Ну что, у нас нет, что ли, бомбы, которую можно взорвать, чтобы вот сейчас ее взорвать? Ему говорят: ну, это, понимаете, в условиях войны возможно, но в условиях мирного времени надо готовить испытания. А он говорит: что готовить? Бомба у вас есть? Есть. Тихий океан есть? Есть. Там Невада есть? Есть. Давайте, блин, взорвем. И вот они сейчас всерьез обсуждают, насколько, повторяю, мне известно, может, я ошибаюсь, но пока вроде не подводили источники, что именно сейчас идет разговор о том, как произвести на Путина впечатление, после которого там Путин встанет в холодном поту и скажет: не, блин, этот Морозок действительно совсем сумасшедший, надо что-то, давайте, там, ладно, давайте сядем и, ладно, фиг с ним, с Украиной, давайте согласимся на это перемирие. Вот чего хочет добиться Трамп. И чего у него пока не получается, потому что военные там уже с ума сходят, и пока никто не придумал, как можно взорвать такую недоядерную недобомбу, чтобы она произвела впечатление на Путина в ближайшие недели.
А вот как раз все пошло под откос, так серьезно, кажется, после звонка, ну уже можно сказать точно, после звонка Сергея Лаврова и Марко Рубио, когда стало ясно, что Москва никак не сдвигается в своих требованиях. И вот мы уже видим, что Лавров не появился на заседании Совбеза, лишился статуса главы делегации на G20, который планируется в ЮАР. Ну, как-то забрежило где-то вдали политическая пенсия, как будто бы. Ну, учитывая еще, что Лавров, в общем, как Марко Рютте, если цитировать генсека НАТО, глава МИДа России еще со времен Иисуса Христа. Но Путин, кажется, не очень любит менять приближенных, но вот срыв встречи с Трампом, срыв Будапешта, для Путина это повод избавиться от Лаврова?
Ну, смотри, во-первых, я, конечно, прямо сейчас делаю вывод, что Мария Захарова лично занесла огромные деньги на канал Breakfast Show, заплатила и тебе, и Саше Плющеву, и, наверное, даже мне, за то, чтобы мы эту тему лишний раз подняли. И потому что я уверен, что Лавров давно хочет на пенсию. Вот просто хочет. Очень хочет. Пора уже, видно, как он плохо выглядит, видно, как он тяжело говорит. И предполагаю, что он с удовольствием бы сейчас ушел на пенсию. Это первое. Второе. Как ты знаешь, на протяжении уже недель обсуждается вопрос о его конфликте с Дмитриевым. И не просто конфликте, а о том, что Дмитриев якобы заказал такую телегу на Лаврова, которую ему сделали. Он передал ее Путину. Путин обещал разобраться, передал в ФСБ. А телега, в которой Лавров обвиняется во всех грехах, в срыве переговоров с американской стороной, в ухудшении отношений с Соединенными Штатами. И вот типа вот он, Дмитриев, уже обо всем договорился, а тут Лавров. Путин обещал разобраться. Я не знаю. Я думаю, что Путин вот так же встречается с Лавровым, обсуждает с ним. Лавров ему говорит, да отпусти уже. Путин говорит, ну ты мне нужен еще. Потому что Лавров это злой следователь, потому что Лавров это верный путинец. И Лавров, конечно же, говоря Рубио, вот все эти вещи, которые он ему сказал, что нет, мы не готовы на прекращение огня, он, конечно же, транслировал позицию Путина. Лавров в этом смысле ничего от себя не додумывал. Он транслировал позицию Путина. Ну, просто идут путинской элите дискуссии о том, как прекратить войну. Понятно, что все-таки есть огромная часть членов путинской элиты, которая хочет эту войну прекратить как можно скорее, которая хочет договориться с Трампом. Есть при этом часть путинской элиты ястребы, которые войну прекращать не хотят и считают, что прекращение войны в любом случае приведет к серьезным экономическим проблемам новым, приведет к Но главное, к чему приведет, по их мнению, это к возросшей вероятности смены власти. Что, собственно говоря, они же там как пауки в банке, они выясняют отношения, бульдоги под ковром. И вот представь себе, опять же, приходит к Путину там условный Патрушев и говорит, нет, 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 сейчас уже не надо было начинать, но сейчас уже мы остановиться не можем, потому что представь себе, вот ты посмотри на этих, и дальше он там показывает ему страшных патриотов, сторонников Гиркина там, да, говорит, ты посмотри, что они с тобой сделают, да они на Москву пойдут просто, они назовут это национальным предательством прекращение войны на условиях Трампа, да, а с другой стороны, говорит, это воспримут как слабость твои же, члены твоей же элиты, твои же дети, ну и так далее, то есть есть совершенно понятно две мощные группировки. Одна группировка, которая настаивает на продолжение войны в окружении Путина. Вторая, которая, повторяю, хочет войну прекратить, остановить. Но, опять же, вероятность каких-то реформ после прекращения войны, она Путина пугает. Потому что любые какие-то реформы, любое послабление для него означает начало конца. Он тут же вспоминает примеры других режимов, где все тоже начиналось с какой-то аккуратненькой модернизации, постепенно, степ-бай-степ, смягчением, откручиванием гаек, а потом заканчивалось, вот, по его мнению, так, как кончил Каддафи. Поэтому что здесь Путин решит, одному Путину сейчас известно. Как бы ни банально это звучало, сори, нет у меня здесь никакого инсайда по поводу того, вот что они решат.
А что касается решения Путина о том, что вот не будет он, снова не будет он обращаться с ежегодным посланием, посланием к Федеральному собранию, ну, вообще-то это в Конституции вроде как прописано, что должен он обращаться к Федеральному собранию, но нет, никакого обращения не будет. И у меня первый мой слой ассоциации, я сразу думаю, ну, потому что страшно выступать, ну, Путину страшно выступать. Он же проводит бесконечные какие-то прямые линии, и какие-то у него встречи, и что-то он, значит, здесь выступает, там выступает, тут спрашивает, какие он хочет, значит, кто хочет, какие подарки, чтобы он нам подарил, и так далее. Ну, кажется, не особо он замечен в том, что ему как-то нечего сказать, а наоборот, выступает он и выступает. Что ж это, он не делает то, что в Конституции прописано, вот это обращение к Федеральному собранию. Но казалось бы, уже, ну, что-то в этом ты видишь
Саша, извини,
странное?
а он 100% не делает? Вот просто, возможно, здесь ты владеешь более свежей информацией, чем я. А у нас просто утро здесь в Штатах, да, ну, то есть уже день, но до этого было утро, я еще не успел изучить все новости. А он окончательно, что, прямо отказался, 100% не будет,
Нет,
или не будет
пока это
вообще,
еще
или не будет
сочно.
в ближайшее
Да,
время?
но Песков сказал, что Путин не определился, будет ли он обращаться с посланием в этом году, но вообще, поскольку это обязанность в Конституции, даже то, что он не определился, как-то меня смущает несколько. И разные источники говорят о том, что, ну, вот уже, да, назначены у Путина разные совещания по прямой линии и так далее, но два больших мероприятия в это время, ну, никак невозможно будет запланировать, и вот, мол, не будет этого послания к Федеральному собранию. Но даже то, что он не определился, а думает о том, делать ему то, что в Конституции записано или нет, тоже как-то меня смущает, ну, удивляет, по крайней мере, просто не потому, что он не нарушает Конституцию, он нарушает все время, безусловно, но потому что это кажется то, что он как раз вроде любит делать.
Ну, смотри, конечно, отчасти можно это интерпретировать, и, наверное, было бы здорово это интерпретировать как раз предвестник некого черного лебедя, как один из индикаторов того, что не все хорошо в датском королевстве, что обострились противоречия, что Путину нечего сказать. Но, к сожалению, ну нет вот у меня оснований сейчас вот именно так рассматривать это. Ну, нету. Возможно, он на самом деле выступит, просто чуть позже. Возможно, это будет абсолютно формальное выступление. Не знаю. Но вот повторяю, четкой информации о том, что вот прямо-прямо сейчас что-то произойдет, нету. Более того, как раз такие вещи происходят, никогда к ним президент готовится. То есть все должно было быть нормально. Он должен был выступить перед там, федеральным собранием, дать какую-нибудь пресс-конференцию, и потом вдруг что-то происходит. Не знаю. Опять же, нет у меня однозначного комментария по этому поводу сейчас. Совершенно понятно одно, что больше всего сейчас в Кремле озабочены с захватом максимального количества территорий в Украине буквально в ближайшее время. И в этой связи договоренностью с Трампом. Вот это мне, наверное, единственное, что абсолютно точно очевидно. Они хотят больше захватить, они хотят прийти к Трампу и настоять все-таки на выгодных для себя условиях окончания войны в Украине. Настаивают на том, чтобы во время прекращения огня, если оно состоится на их условиях на несколько месяцев, чтобы в это время Зеленский не участвовал в выборах, чтобы в это время прошли выборы, чтобы на них победил лояльный Кремлю кандидат. Вот эта позиция Кремля остается без изменений.
Ну, так же, как вот без изменений остается позиция Трампа о том, что да, завершить на линии соприкосновения. То, что много он чего говорит, там, томагавки будут, они не будут, будут еще что-то, будут какие-то изменения. Но вот единственная, кажется, константа, которая есть у Трампа, это остановка по линии соприкосновения. Вот это просто, ну, все время он повторяет из раза в раз, хотя все остальное может значительно меняться в его заявлениях. Но все-таки я не могу обойти тему, которую, кажется, уже со всех сторон обсудили, учитывая твое местоположение географическое. Конечно, выборы в США, прошедшие выборы в Нью-Джерси и Вирджинии гораздо меньше, и в голосовании в Калифорнии гораздо меньше всех волновало. Но вот новый мэр Нью-Йорка, избранный мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, кажется, такой стал, ну, если не символом Демократической партии, но, по крайней мере, символом культурного шока. По обе стороны океана, кажется, его обсуждали бурно очень в Европе и в русскоязычной среде. Но вот сейчас еще и израильский министр призвал евреев Нью-Йорка уехать, что звучит как-то особо апокалиптически. Вот какое у тебя впечатление от происходящего? Вот звучит ли апокалипсис где-то вдали, видится ли?
Ну, смотри, давай я скажу самое важное, что я не являюсь фанатом Мамдани, что меня, безусловно, смущает его популизм, его речь, ну, не инаугурационная пока, а речь после победы на выборах, это, конечно, речь популиста, он 25 минут говорит, по сути, одно и то же, о том, что вот мы, наконец, получили власть, что классно, здорово, теперь молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. То есть бедные почувствуют себя достойно. Ну, короче, это такая абсолютно популистская речь. И да, я не очень понимаю, как именно он сможет осуществить те цели, которые он поставил, выполнить те предвыборные обещания, которые он сделал. У меня к нему действительно много вопросов. И если бы я просто живу не в Нью-Йорке, хотя работаю в Нью-Йорке, живу рядом, и я не стал бы голосовать на выборах мэра, но если бы я вдруг должен был голосовать, я бы, скорее всего, вообще ни за кого не голосовал. Мне действительно ни один из трех кандидатов не нравится, ну, вообще никак просто, вот никак. Единственное, что мне нравится в Мамдане, это то, что он молодой, энергичный, и что он бросает вызов истеблишменту нью-йоркскому. В этом смысле он действительно является антиподом Трампа. Но вот это у них общее. Трамп бросал вызов истеблишменту в 2016 году, а потом, по сути, стал частью этого истеблишмента. Сейчас Мамдани бросает вызов истеблишменту. Вот это единственное, что мне нравится. Да? При этом та истерика, которую я наблюдаю, она мне тоже ужасно не нравится. Потому что, когда Мамдани называют коммунистом, это неправда. Он там постоянно говорил и заявлял о том, что он сторонник социально ориентированного капитализма, что он демократический социалист или социалистический демократ. Он до сих пор, кстати, время от времени переставляет местами. И люди начинают думать, а что такое? А чем отличается социал-демократ, да, европейский социал-демократ от вот Мамдани, от его идеологии, от его мировоззрения? И люди начинают откровенно путаться в формулировках. Но еще раз, Мамдани точно не коммунист. Больше того, Мамдани совершенно точно не собирается строить в Нью-Йорке социализм по советскому образцу. А именно в этом его упрекают, и за это его не любят выходцы из Советского Союза. И вообще вот весь, все русскоязычное пространство, оно обсуждает, весь русскоязычный Facebook, Twitter, все обсуждают как будто свершившийся факт, что Мамдани, раз он называет себя демократическим социалистом, что он будет в Нью-Йорке строит социализм, как в Советском Союзе. Но это, я даже не понимаю, откуда люди это берут, учитывая, что спроси здесь любого американца, Нью-Йорка, любого нью-йоркца, что такое там социализм, о котором говорит Мамдани. Тебе тут же скажут Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия, а именно социально ориентированные программы государства. Никто не скажет, что это командно-административная система, никто не скажет, что это государство как хозяин вообще всего, от человека, от средств производства до человека. Никто вот этого ничего не скажет. Более того, я очень люблю цитировать этот фрагмент фильма «Серые волки», вышедшего в начале 90-х, о том, как смещали Хрущева, и там Хрущев разговаривает с Микояном. И Микоян говорит ему о том, что ну вот мы социализм построили, и на что Хрущев ему говорит. Ну, то есть, понятно, что это, еще раз, я не знаю, была ли эта сцена в действительности, был ли это разговор между Хрущевым и Микояном, но вот в фильме показано именно так. Хрущев ему говорит, какой социализм? Это в Швеции социализм. А у нас какой-то гибрид, чудовище. Мы мичуринцы, мы непонятно, что построили. Так вот, еще раз, да, для человека советского, постсоветского, для человека с советской ментальностью и для человека, у которого ну, просто родовая травма – это советский социализм, для него, конечно, любое само слово упоминание социализм сразу же вызывает реакцию отторжения, страшно, да? Это первое, что необходимо понимать. А дальше, опять же, тоже очень интересная история, связанная с отношением к Мамдане евреев и иудеев. Потому что, опять же, как в том банальном старом анекдоте, Киссинджер, там, Зорин, ты, значит, ты кто? Я, значит, американский, а я русский. Там, или, ну, что-то не помню такое, да, про евреев. Но действительно очень сильно отличаются выходцы из Советского Союза, евреи, от евреев, жителей Нью-Йорка, которые там в нескольких поколениях американцы. Потому что как раз мои знакомые, у меня есть и там, естественно, и знакомые, и даже друзья, подруги. Но вот я обращаю внимание на то, что евреи-американцы, они совершенно спокойно относятся к выбору Мамдани, того, что его выбрали. Многие нью-йоркцы, нью-йоркские евреи за него голосовали. А евреи-выходцы из Советского Союза как огня его боятся и называют его исключительно антисемитом, просто страшным антисемитом и там джихадистом. При том, что Мамдани не раз подчеркивал, что он, да, он против политики, конкретно правительства Нетаньяху, против войны, того, как вел Нетаньяху эту войну в Газе, что он, да, он не раз говорил, и вот здесь вот, например, я с ним не согласен, то он называет политику Нетаньяху в Газе геноцидом, я не считаю, что это геноцид, но вот из-за этого его называют антисемитом. При этом я честно постарался, сделал домашнюю работу, пролистал и прочитал очень много его заявлений, посмотрел очень много его интервью разного времени, еще до того, как он объявлял о намерении баллотироваться в мэра, когда он работал в Ассамблее штата Нью-Йорк. Ну, нету антисемитских высказываний. Есть антиизраильские, ну, в смысле, не антиизраильские, а антиправительственные. Ну, так половина Израиля не одобряет действия правительства Нетаньяху, да? И половина Израиля в принципе не одобряет действия правительства Нетаньяху. И еще не знаю, сколько процентов, но достаточно высокий процент людей, кто не одобряет то, как Нетаньяху вел себя в Газе. Да, как Нетаньяху провел эту войну. И вот каждый раз, повторяю, когда я вижу такую, на мой взгляд, излишнюю истеричную реакцию, ну вот в этот момент я не собираюсь Мамдани защищать, но я считаю необходимым об этом сказать. Или, например, вот как мне тут человек написал, потому что я посвятил этому на своем YouTube-канале, посмотрите, если кто не видел, вчера большой выпуск, я просто разбирал как раз особенности голосования в Нью-Йорке, в Вирджинии, в Нью-Джерси. Я об этом очень подробно говорил. И в ответ мне пришло очень много комментариев. Один из комментариев, ну, на самом деле, таких много, но просто один из них я процитирую. Человек мне пишет, что Станислав, ну, неужели вы сами не понимаете, что современный ислам это, и дальше там, типа, фашизм, это страшная античеловеческая там религия, их задача там устроить джихад на всей земле и так далее и тому подобное. Я этому человеку в ответ пишу, а чем вы тогда со своими такими исламофобскими откровенными взглядами отличаетесь от там нацистов, которые считали, что Тора и еврейские священные писания это точно так же они их называли античеловеческими, там, да, И в итоге на этом, в том числе, строили всю свою страшную политику геноцида в отношении евреев. Я говорю, а что вы предлагаете сделать тогда с 2 миллиардами землян, которые исповедуют ислам? И как вообще вы можете такое говорить? Я почему вспомнил именно этот комментарий? Потому что он, конечно, просто этот человек написал то, что очень многие думают, но о чем не говорят публично. А именно, это исламофобия, это страх перед исламской экспансией. И да, для очень многих людей тот факт, что в Нью-Йорке впервые мэр мусульманин, это просто страшное оскорбление, но это, повторяю, в первую очередь их страх, их опасения. Что касается там заявления о том, что нью-йоркские евреи должны уехать, ну я посмотрю, как 3 миллиона человек уедут. И повторяю, да никуда не хочет уезжать огромное число американских во многих поколениях евреев, в том числе тех, которые за Мамдани голосовали. А вот там выходцы из Советского Союза тоже никуда не денутся, никуда они не уедут, чтобы они там не говорили, конечно же. Но есть вообще самое главное. Самое главное заключается в том, что этого человека уже избрали, все. Этот выбор сделан. Это как в случае с Трампом, там, когда люди истерили, что ох, Трампа избрали. И что вы теперь предлагаете? Вы что предлагаете там, его убить? Вы предлагаете саботировать его политику? Что вы предлагаете делать? То же самое сейчас с Мамдани. Хорошо, он не нравился. Против него вы его подозреваете во всех смертных грехах. Но делать-то дальше, что предлагаете? Он уже мэр. Соответственно, наверное, есть несколько вариантов поведения. Ну, я имею в виду, если люди каким-то образом считают возможным влиять на что-то. Есть вариант поведения его поддерживать в том хорошем, что он собирается делать, и критиковать за то плохое, если он вдруг это начнет делать. И есть вариант просто тупо саботировать все, что он делает. Есть опасение, что как раз Дональд Трамп, он этим и займется. Будет максимально ему мешать, вставлять палки в колеса, с тем, чтобы его эксперимент полностью провалился. И тогда, конечно, Трамп и республиканцы смогут это использовать, приклеив ярлык «мамдонизм» к демократической партии и вообще ко всем демократам. Что тоже мы все понимаем, ну, здесь в Америке, по крайней мере, бред полный, потому что большинство консервативных демократов отказалось поддерживать Мамдани. И даже тот же Барак Обама, который ему позвонил, но он его не поддержал, он ему просто позвонил, сказал, что у вас была классная кампания, да, но он не сделал то, что называется endorsement. То есть, когда ты просто говоришь, это мой кандидат, голосуйте за него, я его тотально поддерживаю вовсю. И то же самое относится к очень многим другим демократам. И когда говорят сейчас о победе демократов, голубая волна, синяя волна, в Америке, то опять же, не надо забывать, что победительницы губернаторских выборов в Нью-Джерси и Вирджинии – это умеренные демократы. Это не левые вообще. Это люди, которые как раз, они в значительной степени центристки. Они с точки зрения политических убеждений, мировоззрения, они ближе к республиканцам, чем к взглядам Мамдани, если уж на то пошло. Поэтому
Их
здесь…
Барак Обама поддержал, их Обама поддержал как раз.
Да, их Обама как раз поддержал, совершенно верно. И тут все достаточно очевидно. Поэтому, что касается Мамдани, то здесь, опять же, если его эксперимент будет успешным, удачным, то, конечно же, тогда и демократы поднимут его, поставят его портрет на свое знамя и скажут, да, это наш, мы с ним. Если же Мамдани провалится, то, уверяю тебя и всех наших зрителей, демократы первые, кто от него открестятся и скажут, что нет, это вообще-то не наш. Он радикал, он слишком левый, мы не такие. Так что вот это нас ждет. Мамдани со своей командой, в которую, кстати, уже сейчас в эту команду вошли люди, которые были заместителями, в том числе и Куома, и заместителями были предыдущего мэра, они вот в команду вошли. Так что это не то, что там команда сплошь и рядом из ребят из придворного штаба Мамдани. Нет. Я, опять же, там в плане неизвестного успокоения наших зрителей, Тоже замечу, что давайте не будем забывать о том, что одно дело предвыборное обещание, другое дело реальность. И очень часто люди, которые выезжают и въезжают, точнее, в Белый дом или в Сити-Холл, в данном случае, на одних обещаниях, потом становятся куда более умеренными, куда более спокойными, начинают взаимодействовать с тем же истеблишментом, потому что понимают, что никуда деться все равно нельзя. И последнее, я понимаю, что у нас мало времени, просто что я хочу сразу еще сказать, что когда вот говорят о том, а откуда он возьмет деньги на бесплатные автобусы, которые обещает, а вот этот страшный налог, который он собирается ввести, я просто хочу сказать, что деньги, которые потратили на противодействие Мамдане, действия, которые потратили на поддержку Куома, там по разным данным от 26 до 28 миллиардов. На самом деле, ой, прошу прощения, миллионов, да, все-таки не миллиардов. Миллиардеры просто дали эти деньги. Это действительно огромные, большие деньги на поддержку, но уже на эти деньги можно было бы, ну, как минимум в одном районе Нью-Йорка запустить бесплатные автобусы на там, год вперед. И когда говорится о налогообложении богатых, под богатыми в данном случае Мамдане подразумевают те, кто зарабатывает миллион долларов в год и больше. И речь идет об увеличении налога там, на 2%. Это если посчитать просто по математике, это совершенно не такие страшные деньги, которые разорили бы даже людей с куда более низким доходом. Не говоря уже о людях, которые зарабатывают вот такие большие деньги. Да, это будут достаточно серьезные деньги, но в результате просто одних контрактов, которые тот же Кома, например, заключал с компаниями Маска, город потерял куда больше денег, потому что эти проекты не осуществились, куда больше денег, чем те, которые планируются потратить, например, на введение того же бесплатного общественного транспорта. Это я к тому, что не все так вот просто и однозначно. И, кстати, если уж говорить о мусульманской общине города, то она намного меньше, ну, в 2 раза, как минимум, меньше еврейской общины. Ну, еще раз, можно по-разному относиться к исламу. Естественно, можно и необходимо осуждать радикальные проявления любого религиозного фанатизма. Естественно, исламский там, фундаментализм – это, на мой взгляд, плохо и опасно. Естественно, терроризм, значит, а террористами в последние там, уже 25 с лишним лет чаще всего оказываются именно радикальные исламские фанатики. Это страшно, ужасно, плохо и так далее. Но вот просто есть огромная разница между пониманием этих вещей и вешанием априори всех этих грехов на первого законно совершенно избранного мэра Нью-Йорка. Ну, тут либо хотите демократию, либо я не знаю, что тогда хотят. Те люди, которые вот сейчас призывают всех уезжать и вообще очень нервно и истерично реагируют на случившееся.
Ну, в смысле, первого мэра мусульманина Нью-Йорка. Не первого мэра Нью-Йорка. Нью-Йорка, мэров Нью-Йорка было много, действительно, и
А
раз.
первого мэра Нью-Йорка мусульманина, естественно.
Ну, будем следить за тем, как будет он действовать дальше и как Трамп ему будет противостоять. Но, может быть, действительно не по месту жительства Станислава Кучера, но по месту его работы. Будем спрашивать далее, что же там будет происходить с Мамдани и вообще, что будет происходить в американской политике. Обязательно будем обсуждать со Станиславом и дальше. Напоминаю подписаться на YouTube-канал и на Telegram-канал Станислава Кучера. Все в описании к трансляции. Станислав, спасибо. Пока.
Спасибо, Саш. Пока.
Ну и всем зрителям, конечно же, напоминаю поставить лайк, прямо сейчас поставить лайк, если вы этого не сделали, и подписаться на Breakfast Show, если вы еще на Breakfast Show не подписаны, потому что завтра обязательно приходите на Breakfast Show, вот буквально через 11 часов 56 минут, буквально приходите, чтобы увидеть Александра Плющева и его гостей в Breakfast Show. Всем спасибо, пока.